Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня пятница, 19 августа, ну надо же, 20 часов, и мы проводим очередной стрим на канале Фейгин Лайф. Назвали его «От ГКЧП до СВО». Ну, понятно, что такое ГКЧП, и специальная военная операция, может быть, кому-то, в общем, следует напомнить. А у нас сегодня в гостях Федор Крышеник. Федор, рад тебя видеть.
Да, привет, Марк. Как я и обещал в Твиттере, я спешу тебя поздравить с тем, что до тебя дошла заслуженная награда от нашего дорогого Гугла и Ютуба. И желаю тебе еще каких-нибудь кнопок, какие там еще дают за остальные миллионы.
Не вытяну, не выведу, потому что 10 миллионов, ты знаешь, бриллиантовые. Боюсь, что нет, надо быть реалистом. Дай бог, конечно, что-то еще прибавится, но все-таки для нашей работы, для нашей сферы. Вот если бы мы с тобой танцевали, пели, рэперы, да, то тогда, конечно, может быть. А так, посмотри на нас.
Будь распаковывать интересные у нас тоже. Я тоже вот завел свой маленький каналчик, но я уже даже... На миллион не рассчитываю, там снизу есть, вы подписываетесь, но я не планирую даже такое большое делать, только, как говорится, тильки для себя, такой небольшой бутик для торговли с собой, да. Как да. Сейчас этого нельзя, дует бог, я долго сопротивлялся, но буквально люди пришли и заставили. Ладно.
Давай. Да, ну я напомню, все равно подписывайтесь и на мой канал, несмотря на то, что там 1 706 000 пригодится и ваши голоса, потому что, ну, люди так подтягиваются по чуть-чуть, они, ну, не знаю, по разным причинам почти половина смотрит без подписки. Ну, вот такая особенность психологии, потому что люди как-то, в общем, считают, что можно это и так смотреть. На самом деле это гораздо удобнее с подпиской, вам приходят уведомления, масса всяких вещей, вы не пропускаете. Ну, мне так кажется, что это гораздо разумнее. Тем более вы все равно на кого-то подписываетесь. Ну, какая разница подписаться еще на пару каналов, так же, как и на канал Федора Крашенинникова. В описании к этому видео, как обычно, синим цветом вы видите название его канала, по его имени, проходите по интерактивной ссылке и подписывайтесь на его канал. Ты знаешь, мы избрали такую, в общем, очень, я бы сказал, острую тему, потому что мы, конечно, как и обычно, будем говорить о текущих событиях, прежде всего о войне, но совпало так, что сегодня 19 августа. Поразительно, я посмотрел фотографии из Москвы, никого. Там что-то Нечаев смотрю, там Шнейдер, естественно. Там еще человек 10, все, подошли к памятнику, постояли, покурили, ушли. То есть, надо сказать, что... процесс за 31 год, процесс полного вымывания истории августовских событий по многим причинам, я же не говорю только позитивным, негативным, или по комплексу причин, полностью завершен. То есть, грубо говоря, на мой взгляд, вот то, что хорошее было в 90-х, оно закрыто полностью, забетонировано, сверху накрыто бетонной плитой, а все плохое, которое было и в 90-х тоже, да, оно процветает, цветет, пахнет в лице нынешней власти, она тоже оттуда же. Я да. Вот поразительным образом определил, что, ну, оно понятно и так, что Ельцин как бы является духовным отцом Путина, и все попытки сейчас его сепарировать, они, собственно, ни к чему не приведут, потому что он его преемником назначил, сошел в могилу, благословил, когда назначил, сошел в могилу, промолчал. Может быть, где-то в душе там, я много слышал истории, я от Касьянова лично слышал, от Немцова слышал лично о том, что Ельцин был страшно недоволен Путиным из-за гимна, из-за какой-то там херни. То есть он, в общем, его устраивало главное, то, что его семья благополучно дожила, стали миллиардерами и так далее. И вот к чему все пришло. Вот казалось бы, да, вот неудачный преемник, ну ладно, там, туда-сюда. А пришли к войне, к десяткам тысяч смертей, очевидному поражению скорому, да, ну скорому относительно, естественно, не завтра, а там когда-то, да, войне со всем миром, исчерпанию, в общем, израсходованию ресурсов и человеческого, и экономического, и всякого другого, да и исторического тоже, потому что совершенно непонятно ради чего. Ради чего присоединять эту Украину, и вот мне хотелось бы, чтобы мы с этого начали. Вот, да, надо напомнить, что завтра еще одно важное событие, отравили Алексея Навального 2 уже года назад. Он уже год, да. Полтора года сидит в тюрьме, значит, вообще, так сказать, мало того, что хотели убить, еще и, значит, посадили. Но я просто напомню, что все равно это событие имеет безусловную умозрительную, а то и зримую связь. И я считаю, что вот в этой связи их и надо рассмотреть. Вот как тебе представляется, как провести эту линию от 31 года назад, события 19-21 августа, к сегодняшней войне, через вот все, что происходило в канун ее?
Ну, как раз я думаю, что связь есть, и все, что с нами сейчас происходит, это, конечно, родом оттуда. И поэтому мало кто собирался в Москве и мало кому сейчас интересны те события, потому что нету той стороны, которая могла бы праздновать и говорить, это наш праздник. Да? Потому что кто это должен праздновать? Нынешняя российская власть для нее это позорная дата, потому что она себя выстраивает родом из Советского Союза. Для Путина, ну это абсолютная неправда и юридически, и по всяким другим причинам, но Путин себя мыслит как такой продолжатель дела вовсе не Горбачева, а вот как бы там ему из гроба вылез Андропов и, значит, передал власть. Да? А вот все, что было там после Андропова, значит, это какая-то ерунда случилась. Ну хорошо, после Черненко, просто Черненко уж смешно вспоминать. Да? Ну, да. То есть какая-то ерунда, все пошло не туда. Ересь какая-то, значит, ну и вот, значит, слава богу, что потом пришел Путин, ну это их мифология, да, и пытается повернуть историю вспять. Какие-то люди-демократы, которые в 91-м году стояли у Белого дома, но, во-первых, часть из них потом стояла в 93-м году у разных домов, да, то есть большой гвоздь вообще в гроб светлой памяти 91-го года и событий так вбил, конечно, 93-й год, потому что он сразу, во-первых, он доказал, что спустя два года проблем осталось очень много, и никакого там триумфа антикоммунизма не произошло, никакого отречения от совка не случилось. В 93-м году все думали, что вот теперь-то, опять же, наконец-то одни думали, что это черный сентябрь, который никогда не забудется, потому что это вот какая-то финальная битва, значит, жидомасонов с патриотами, а другие думали, что наконец-то теперь-то уже, значит, проклятую гадину загнали в гроб, оказалось, что вовсе и нет. И, в общем, короче, вот уже где-то с 93-го года, 91-й год перестали поминать за здравие, Дума амнистировала ГКЧПистов, которым в то время уже никому были не интересны. И, в общем, оказалось, что они действительно уже совсем не интересны никому.
Я, и, кстати, против голосовал амнистии для них.
Ну, ты молодец, но, с другой стороны, мы сейчас после такого экскурса в будущее вернемся, может быть, к этим событиям. Сейчас не очень люди любят про историю говорить, хотя некоторым, наоборот, очень нравятся всякие лекции по истории. И чем постоянно повторять по кругу что-то, что и так все говорят, можно действительно поговорить про 91-й год, потому что там масса интересных нюансов, да, осталось. Но тем не менее, сейчас праздновать некому. Это не праздник, никто в нем, нету людей, которые могли бы сказать, это наша победа, мы ею гордимся, благодаря ей сейчас вот так, вот как благодаря этой. Да? Главная инфология 91-го года была, что Советский Союз распался бескровно. И этим очень долго гордились, с этим очень долго бегали. Но теперь мы понимаем, что вот эта война, которая сейчас идет, это, конечно, вот доигрывание той истории 91-го года. Что, как выяснилось, Советский Союз не распался бескровно, кровь лилась там и в Карабахе, лилась в других местах. И теперь она полилась там, где в 91-м году только какие-то самые люди с буйной фантазией могли вообразить войну России с Украиной, а вот она и случилась. Естественно, все это тоже следы вот этого распада огромной империи, который начался еще в 1917 году. Это огромная сложная проблема, которая в таком ключе мало кем воспринимается, что сейчас, вот сейчас идет, может быть, финальная стадия, может, даже еще не финальная стадия, ну уж точно какая-то ближе к концу стадия распада вот этой империи, потому что если до какого-то времени, и это я сейчас не буду, так сказать, цитировать наших украинских друзей, которые там очень радикально все это, но мне гораздо интереснее послушать признание вот таких вот честных каких-то настоящих имперцев, которые сейчас говорят, что ну вот теперь наша мечта окончательно похоронена Путина. Потому что если до этой войны были люди, которые действительно, я не говорю сейчас про каких-то фигляров, да, люди, которые действительно верили, что можно каким-то образом восстановить вот это вот какой-нибудь Славянский союз народов, или они верили, какие-то советские люди, постсоветские, верили, что Советский Союз можно как-то восстановить, что что-то вот может такое произойти, и народы сольются в одном радостном, так сказать, единении. Теперь любой честный человек, который вот во все это искренне верит, а не какой-то пропагандист, который шпарит по все, что ему там прислали, он, конечно, грустно себе признает, что этого ничего не будет. То есть Путин, похоронив вот эти все настоящие мечты о каком-то возрождении чего-либо, этого всего теперь, очевидно, точно не будет. И вот теперь уже, так сказать, от падения Украины и России, разделение наших государств, сепарация наших двух народов, она выходит на финальную стадию. Это может быть там нравится, не нравится, вызывать какие-то разные эмоции. Это просто исторический факт. То есть 30 лет была вот эта стадия промежуточная, когда еще можно было закрывать глаза на нарастающие противоречия, делать вид, что это все какие-то мелочи. Когда там, условно, президенту Кучме приходилось писать книжки, что Украина это не Россия, тогда это еще требовало каких-то доказательств, надо было на это настаивать. И действительно, в Украине до самого последнего времени, да что греха таить, даже сейчас все еще есть какая-то очень уменьшающаяся часть населения, которая ну вот еще находится в зоне действия вот этой вот пропаганды. Это те люди, которым Путин в прошлом году писал свою вот эту статью знаменитую. Но это все напрасно. То есть Путин, думая, что он сейчас предпринимает какие-то решительные шаги, потому чтобы возродить вот эту вот, как он считает, рухнувшую в 91 году империю, он ее, по сути говоря, добивает. И это, конечно, происходит потому, что он сам действительно в то время не был в Советском Союзе, насколько я понимаю, или был, нет, был уже. Но он, во всяком случае, наблюдал всю эту историю откуда-то из какой-то подворотни, и, скорее всего, у него нет уже личных каких-то воспоминаний, а есть какой-то набор штампов. А личные воспоминания, я думаю, у него такие, что он потерял почву под ногами на некоторое время, потому что он все-таки был человек из КГБ, это люди, которые в Советском Союзе чувствовали себя уверенно, знали, что у них всегда все будет хорошо. А события 91 года выбили у него почву из-под ног, и он, значит, превратился в какого-то чиновничка, который там зависим, прости господи, от выборов. Да? Я думаю, что многократно про это сказано, что величайшая травма Путина, это, конечно, даже никакой не 91 год, а 96 год, когда вдруг Анатолий Собчак проиграл выборы, ну как вдруг, заслуженно на самом деле, все, кто помнят, помнят, он их проиграл. Благодаря тому же Путину в том числе, его, так сказать, вот этой бандитской...
Но он его штаб, кстати, возглавлял.
Возглавлял штаб, поэтому он возглавлял его штаб, он был у него, я так понимаю, там, так сказать, главный бенефициар этого всего. И для Путина, конечно, стал величайшим ударом, что из-за событий 91 года оказалось возможным, что какие-то люди теряют власть, потому что какие-то жалкие людишки пришли, проголосовали не так. И что же мы теперь все должны пойти нахер, что ли, из наших кабинетов? Нехорошо. Ну, он, конечно, к сожалению, не пошел как бы туда, куда надо было пойти. Его замечательный человек Анатолий Борисович Чубайс пригрел где-то там в Москве. И вот мы теперь, так сказать, получили то, что получили. Но у Путина, очевидно, вот 91 года остались какие-то специфические переживания, которые он хочет изжить все это время. И очень жаль на самом деле, что из-за вот этого идеологизированности всей этой ситуации нету, то у людей есть масса мифов в голове и нет абсолютно никакого четкого представления, что же там было. Я как-то, когда интересовался вопросом, прочитал книгу одного немецкого журналиста, который очень дотошно восстановил поминутно все это дело, и там на самом деле очень многие мифы разрушаются. Да? Например, есть очень популярный миф, что якобы какие-то там спецназ отказался разгонять людей.
Да, Альфа, якобы.
Да, оказалось, что нет, оказалось, что они говорят, да что же, мы не отказывались, нам просто приказ никто не дал. Дали приказ, мы бы их разогнали в два счета. Только нам не дали такого приказа. Ну, не дали, так не дали. Что же, мы дураки, что ли, так, кстати, самим-то бежать, разгонять? Может быть, им там как-то намекали, что, мол, не хотите ли вы? Они говорили, нет, мы не хотим, вы нам приказ принесите на бумаге напечатанный, мы сделаем.
Да, именно так все и было. Но я тебе сказал, они варьировали это. Сначала они этим гордились, этот Зайцев покойный, да, который глава Альфы, когда только события миновали, пытались на этом паразитировать. А когда времена изменились, и надо было другое продавать, они говорят, а мы, собственно, не отказывались, эта проблема-то не наша была, всех бы разогнали. То есть вот поменялись ветра, понимаешь?
Поменялись, но это сейчас все к любимой полемике, можно ли свергнуть диктатуру без оружия, да? По поводу 91 года ведь существует очень много, например, мифологии, что вышли на улицы миллион там людей в Москве. Да, есть такая популярная мифология, что вот вышел миллион человек и свергли советскую власть. Но это рассказывают обычно люди, которые не помнят этих событий и вообще слышали звон не знаю где. А известно, что люди в таком количестве вышли уже, когда уже стало понятно, что советская власть уже того. Потому что пока советская власть была более-менее в себе, она, в общем, честно сказать, люди побаивались массово выходить на площадь с антисоветскими лозунгами. Выходили только какие-то, их много было тогда, там были все-таки 1100, может, собирались какие-то митинги антисоветские в Москве, Петербурге.
Я в них во всех принимал участие, я помню.
Вот, да, там конечно. 100, ну 200 тысяч, да, было.
А остальные... Бывало, да, на Манежке было, там много было митингов.
Много было митингов, но в них понятно, что участвовало вот несколько, там, предположим, десятков тысяч. Что, а вот уж прям миллион там вышел, когда уже советская власть кончилась. Да? И это очень важно, потому что даже здесь вот есть в Вильнюсе, где я сейчас живу, есть такое место, где отмечено, как первый раз собрались вот этот вот союз литовский на митинг в 89-м, по-моему, в 8-м году.
Да.
И очевидно, что для того, чтобы все это смогло происходить, митинги смогли происходить, организовываться вот эти все национальные движения и так далее, и так далее. Горбачев должен был начать перестройку, потому что до начала перестройки ничего такого не происходило. И все, кто вообще помнит позднее советское время, до Горбачевское, должны помнить, что это вообще было мрачнейшее время. Кстати говоря, похожее на нынешние времена. Абсолютные заморозки отношений Запада, какая-то абсолютная бесперспективная злоба, которая, значит, и подготовка к ядерной войне практически не скрываемая, да, какая-то постоянная скудность общей жизни, потому что видно было, что экономика надрывается советская и осталась недолго. И, кстати говоря, вот этот коллапс советской экономики там в 89-90-91 году, когда все развалилось, он, понятно, что вызревал довольно давно. О чем, собственно, Гайдар писал в книге «Гибель империи», что, в общем, это все сказки, что пришли демократы, все развалили. К тому времени, пока демократы пришли, там уже все было развалено окончательно без поворота. Потому что советская экономика обанкротилась, ее не было. Но все это зрело-зрело, и Горбачев, очевидно, в каких-то своих целях, все-таки мы переходим к истории, да, большая интересная тема, зачем он начал перестройку. Как есть конспирологи нас учат, что он хотел развалить Советский Союз, у него такое задание было. Рептилоиды ему, значит, повелели развалить Советский Союз. А очевидно, что не хотел никакого Союза разваливать, и вообще, так сказать, он не настолько был антисоветский человек, как иногда казалось некоторым, просто очевидно, он боролся за власть, ему надо было отодвинуть от власти тех, кто его мешал, стариков из Политбюро, он должен был опираться на какую-то другую силу, чтобы побороть их. Он сначала они хотели, как ты помнишь, ускорение сделать, что такое ускорение, да, это попытка выжать из советской экономики умирающее что-то.
Да-да-да.
Лозунга хватило, я помню, буквально на год, по-моему, потом стало понятно, что там уже просто не из чего ускоряться. Тогда решили сделать перестройку. И тоже как-то не очень долго про это говорили, ничего не перестраивалось. А вот когда началась гласность, тут все получилось. Потому что когда людям разрешили высказываться по поводу того, что вокруг происходит, люди радостно этим занялись. Очевидно, Горбачев тоже думал, что он под этим соусом избавится от каких-то мешающих ему людей. Но кончилось тем, что избавились от него. И опять же, всем кажется, что это какой-то долгий процесс. Но между тем, там еще год 87-й, 88-й, даже 89-й, советская власть была вполне себе бодра, энергичной и не собиралась самоликвидироваться. И даже, наверное, в 90-м году еще как-то так она, в общем, не казалась совсем уже конченной. А потом резко началось какое-то вот скольжение под горку, и Горбачев потерял власть. В 91-м году из-за этого странного мероприятия, повторюсь, правда, которую мы до сих пор не до конца понимаем, что там происходило, потому что считать это каким-то военным переворотом очень странно. Что-то там в нем не то, что-то они странно вели себя как-то, необъяснимо, да, и несмотря на то, что, в общем, к Михаилу Сергеевичу в целом я отношусь, наверное, неплохо, но все-таки возникает ощущение, что они, похоже, все-таки думали, что он к ним присоединится. Когда он по каким-то причинам это делать отказался, тут-то у них всего и развалилось. Очевидно, без участия Горбачева, очевидно, что с ними никто не хотел разговаривать. И прежде всего, кстати говоря, американцы. Потому что, опять же, концепция, что американцы все это сделали, чтобы развалить Советский Союз, она не выдержит никакой критики. Потому что, что меня больше всего поразило, что американцы до последнего отказывались выходить на связь с Ельциным. То есть Ельцин всячески, значит, говорил, что что-то происходит, и Горбачев, вот я президент России, а ему, значит, из посольства США игнорировали его, и вообще игнорировал Вашингтон, они, значит, спрашивали, где Горбачев, дайте нам Горбачева. А президент США ездил в Киев в 91-м году и агитировал украинцев, значит, за туда идти. Советский Союз, потому что американцы очень сильно боялись, что ядерное оружие расползется в разные стороны. И, кстати говоря, не зря боялись. Это был вполне реалистичный сценарий, учитывая, какой-то бардак происходил. И как и сейчас, когда, опять же, наши украинские друзья говорят, зря мы отдали ядерное оружие, проблема в том, что помня, что творилось в Украине в начале 90-х, и в России тоже творилось. Но в Украине тоже происходили разные события, совсем не в плане повышения обороноспособности. Как мы, и сейчас это понятно, что запасы оружия распродавались направо и налево, про что, собственно, сняты даже голливудские фильмы. И опасение, что в тот момент куда-то могли продать, в общем-то, какие-нибудь лихие люди и ядерное оружие, они, конечно, посещали американцев, потому что, опять же, кто помнит, если уже в 90-91 году на границе ловили, там кто-то танки пытался вывести, кто-то еще что-то пытался вывести, и там уже, в общем, потащили, кто все, что плохо стоял. Поэтому американцы очень боялись, что ядерное оружие расползется, и они, в общем, им казалась правильной концепция хранить все где-нибудь в одном месте, пусть уж будет какой-нибудь Советский Союз, но не получился Советский Союз, ладно, развалился, тут они, значит, сделали ставку на Ельцина, согласились, что он преемник Советского Союза, пусть он, значит, соберет, опять же, в кучку ядерное оружие и за него отвечает. Перед большой там семеркой, перед всеми. То есть в этом была концепция. Сейчас-то все это, понятно, трактуется как то, что Россия там какая-то была вот изначальная империя, которая замышляла какие-то коварства. Не думаю, что Ельцин там замышлял какие-то коварства в 91-92 году, когда вся эта система складывалась. И не уверен, что тогда прям всем это оружие очень было нужно, что это же огромные деньги, чтобы его эксплуатировать, там содержать. И так далее. В общем, желающих-то не было. Опять же, те, кто помнит тогдашнее настроение, тогда было настроение сбросить всю эту вот дорогостоящую военную билиберду. Никто ни с кем воевать в 91-92 году не собирался. Все думали, что наступил вечный мир, и никогда это все железо не понадобится. Россия там доблестно сдала какие-то, я помню, только Россия, помню, даже Украина, какие-то корабли продавали китайцам на иголки, и там куда-то их только не девали. То есть была такая вот какая-то, знаешь, довольно приятная, кстати, но наивная вера, что...
Наивная, но она была очень... Она была благожелательная, предельно. Я могу сказать, что и Запад вел себя предельно благожелательно. Предельно благожелательно.
Вот когда все эти рассказы, что они хотят расчленить Россию, возникает вопрос.
Если ничего этого не было.
Если по вашей же мифологии Ельцин и Горбачев были ставленниками Запада, что-то помешало довести дело до конца. Ну, расчленили бы, захватили. Они же хотели, если они... Почему они сейчас-то хотят захватить Россию, когда Путин ее, в кавычках, поднял с колена? Что им мешало это сделать там в 92-м году, когда очереди стояли за куриными там этими окорочками? Вот надо было захватывать.
Американскими, кстати, американскими окорочками.
Что-то выяснилось, что американцы что-то не сильно хотели-то захватывать ни Россию, ни Украину, вообще ничего не хотели захватывать. И, кстати говоря, в НАТО не торопились никого особо принимать. И все эти страны, бывшие советские, довольно долго просились в НАТО, потом все-таки их взяли туда, а Украину не взяли и так далее, и так далее. Никто этого не знал. Нельзя оценивать события того времени с точки зрения нынешних безобразий, потому что те люди, которые тогда всем этим рулили, они уже давно сошли с арен. Многих уже и в живых-то нет. А те, кто пришли сейчас и говорят, ну, прежде всего, в России о том, что вот, это был какой-то целенаправленный план развала России... Почему? Нет, там, конечно, были странные вещи, да, например, там Ельцин, естественно, его окружение меньше всего интересовало какие-то, ну, щекотливые, скажем, детали раздела советского имущества, да, например, с Крымом, откуда изначально вся эта возникла история, что Севастополь был город советско-союзного подчинения, то есть это была отдельная административная единица. Я не говорю, что сейчас надо что-то пересматривать, но просто в 91-м году, и, кстати говоря, тогда и в Украине это мнение, в общем, ну, вполне звучало, что все были готовы сесть и рассмотреть вообще, ну, как вот, надо как-то поделить это все, кто кому что. Но тут, в общем, надо сказать спасибо, опять же, Борису Николаевичу и Ельцину его команде, они, в общем, решили, что, и не надо. И потом договоримся как-нибудь, потом там попытались что-то сделать, там был какой-то крымский президент Мешков, что-то да, там как-то...
Покойный.
Но уже было поздно, потому что все эти вопросы имело смысл вообще ставить на повестку, если кто-то хотел их поставить. Я вот не говорю, что их надо было ставить. Но вообще все вопросы по границам Советского Союза хорошо было бы ставить в момент вот, подписания всех этих соглашений СНГ и прочего-прочего. Потому что после драки уже кулаками-то не машут. То есть, если уж согласились так разделить по границам административные Советского Союза, ну, как бы что делать? Ну, бывает и такое. Не все границы... так сказать, справедливы, но надо с этим жить. в конце концов, как правильно сказал недавно какой-то африканский политик, что у нас в Африке тоже границы как попало нарезаны. Ну что ж теперь делать? Мы как-то с этим живем, потому что если мы начнем выяснять, почему вот границы здесь, как вот в Африке, знаете, если посмотреть на карту, там много очень ровных линий, потому что их как вот по линейке называли из Парижа и из Лондона, так они бедные там и мучаются. Ну, в общем, этот вот здравый, так сказать, африканский деятель сказал, что если мы сейчас начнем пересматривать наши вот тут нарезанные нам этими проклятыми колониалистами границы, это кончится большой кровью. Ну, проще уж смириться и жить с этими границами. Это был здравый подход, и в 91-92 году все считали, что так и будет. Тем более, никто не думал, что мы так сильно разругаемся, что вообще будем с визами друг к другу ездить. И первые годы, если, кстати, кто помнит, да, в общем, такие первый год до самого последнего времени, там, до 2014 года, люди ездили друг к другу без виз. И, кстати, было ли в этом что-то плохое? Очевидно, что нет. Да? Недавно где-то я читал хорошо, что смотрел фантастический фильм, о чем говорят мужчины, да, про то, как 4 человека из Москвы сели на машину и поехали в Одессу. Действительно же, научная фантастика.
Квартеты, да. Да, ну, они сами родом оттуда, но, во всяком случае, это из другой жизни вообще все.
Да, из другой жизни. Сюжет такой, что трое, значит, четверо жителей Москвы просто садятся и едут к другу в Одессу на машине через Россию, через Украину. Ничего с ними не происходит, никто и нигде их не преследует, никакие кровавые, значит, бандеровцы на них не нападают в Украине, значит, и вообще ничего с ними не происходит, ехали, приехали, да. Сейчас все это, через некоторое время все это будет смотреться немножко странно, да, потому что сейчас уже идет мощная ревизия, люди доказывают, что всегда было плохое отношение, что всегда там было на грани войны. На самом деле нет, такого не было, но, опять же, кто это все докрутил до, так сказать, до нынешней ситуации? Какие бы там люди, что не, о чем не выступали в Украине, понятно, что в любом большой стране есть люди с разными идеями, всегда. Но идея пересмотра границы в пользу Украины в Украине не выдвигалась. То есть никто в Украине не выступал, ну, кроме уж каких-то совсем, так сказать, чокнутых людей, на тему «давайте нападем на Россию и что-нибудь отберем», например. Как бы не было таких идей. К сожалению, в России такие идеи были. И опять же, это тоже интересно, что если мы вспомним 91-92 или даже 93 год, и вспомним, а кто тогда вообще говорил про Крым, про вот это все. И выясним, да никто не говорил. Были какие-то совсем уже маргинальные политики, типа там национал-большевистская партия Лимонова. Юрий Михайлович Ушков, правда, любил что-то такое делать.
Безусловно, да.
Как бы это был какой-то его личный проект, он и в Абхазию вкладывался, и еще куда-то. Но вот так, чтобы существовала какая-то всероссийская партия, которая шла на выборы с идеей, значит, захватим Крым. Или чтобы, допустим, был какой-то, даже Жириновский, кстати говоря, я вот не помню, чтобы он вообще по этому поводу как-то агитировал за Крым постоянно. Может быть, он периодически и говорил, но он и про Аляску говорил, он вообще про все говорил, такой уж был человек. А вот так, что прям был какой-то мейнстрим, верните, значит, Крым, вообще его не было. И в каком-то даже обывательском сознании как-то, ну, Крым, ну да, Украина, ну, что, дешево, приезжаешь летом, значит, вот. Из центральной части России люди ездили спокойно в Крым и, в общем, вполне были довольны, что там все дешевле, чем в России, потому что другая страна. И кто-то все это изгадил, и кто-то все это довел до кровища, до безумия, до того, что мы сейчас с ужасом понимаем, что все эти благостные надежды 91-го года обернулись большой кровью. Вот это, конечно, страшно. Я думаю, что если Михаил Сергеевич Горбачев находится все еще в здравом уме, хотя я так понимаю, что физически он очень плох, но вроде как еще с нами, да? Наверное, ему очень грустно от этого всего, потому что, в конце концов, это часть и его тоже личной мифологии, что это человек, который вот как бы довел Советский Союз до распада, но, заметьте-ка, никто ни с кем не передрался, ну, там, кроме уж совсем каких-то вот... Тоже это, конечно, некрасиво звучит, потому что для жителей там Карабаха, Баку и других разных мест, где лилась кровь, конечно, и даже, кстати, в Литве Горбачев вовсе не пользуется большим успехом, потому что здесь тоже люди погибли все-таки в процессе разделения. Но, тем не менее, всегда Горбачев ставил себе в плюс, что вот не довел до большой крови. Ну, вот в итоге, как говорится, довел, да? А если мы говорим о событиях прошлого года, об отравлении Навального, то здесь мы должны поговорить о главном, о главной беде 91-го года, и мы как-то с тобой даже, по-моему, это обсуждали, и про это я тут статью как раз написал, она завтра выйдет в одной немецкой газете, что вообще катастрофа была в том, что не произошло смены элит. несмотря на то, что, казалось бы, свергли компартию, диктатуру КПСС, и, казалось бы, как я говорил, пришли новые люди строить новую Россию, но оказалось, что люди какие-то не очень новые на самом деле. И новая Россия у них какая-то выходит не очень новая, а местами очень даже и похожая на старое. А теперь мы видим, что, в общем-то, как-то она и вернулась практически, ну, в каких-то общих контурах к тому, от чего уходи. И происходит это именно потому, что не было никакой новой элиты, не было. Это были все те же самые коммунисты, часть коммунистов, которые вовремя переобулись. Естественно, этим людям не нравилась идея иллюстрации, потому что как иллюстрировать? Ельцина, что ли, иллюстрировали? Чубайса иллюстрировать, Гайдара иллюстрировать, там, из журнала «Коммунист», кого иллюстрировать? Да. Естественно, возникал вопрос, что же мы всех поиллюстрируем, а кто же будет нами руководить? Вопрос о том, что, ну как, кто будет руководить? Ну не знаю, Буковского позовите, я не знаю, Солженицына верните, хоть Солженицына.
Ну, знаете, выбрать совершенно новых людей, других, да и все.
Новых людей, то есть взять и сказать, ну слушайте, вот были же, раз советская власть свергнута, хорошо бы, чтобы в верховной власти оказались хоть какие-нибудь люди, которые с этой властью последовательно боролись. Ну логично же, да, вот как бы вот в Чехии, да, например. Свергли коммунистов, пришел этот Гавел, который был диссидент. Там свергли в Польше, значит, коммунист, там пришли какие-то, значит, люди. Там свергли в странах Балтии, в странах Балтии там немножко по-разному было, потому что нельзя сказать, что прям совсем были какие-то диссиденты, хотя диссиденты тоже пришли к власти. Там в Грузии, можно спорить, хорошо или плохо, но, в общем, пришли, там Гамсахурди, его никак нельзя назвать, что он там был, во всяком случае, советский человек, да, он был последовательный какой-то борец. Потом пришел Шеварднадзе, и там повернулось все в сторону коррупции и кошмар. Хотя и Гамсахурди, прямо сказать, может быть, не самый лучший пример. Тем не менее, как вернемся к России, что случилось? К власти пришли, в общем-то, те же самые люди, у которых было рыльце в пушку, рука руку моет, они все друга прикрывали, очень быстро свернули всю эту полемику, что давайте осудим компартию, как же мы ее осудим, когда мы там все состояли. Очень быстро свернули полемику, а давайте, значит, ну, репрессии сталинские, да, были, плохо, осудим. А кто их проводил, какая организация? Бывали это организации преступные, к примеру, да? Можно ли считать, что советские органы госбезопасности это преступные организации, которые занимались бессудным массовым террором населения? Логично же. Украинцы, например, взяли и сделали вот эти вот ужасные события 30-х годов, голод, голодомор, как они это называют, важной частью национальной памяти. А в России все это время доказывали, что никакого голодомора специально в Украине никто не устраивал, потому что в России тоже крестьяне умирали. Это правда. В России умирали крестьяне, и у меня, так сказать, предков, родственников много умерло от голода. Проблема только в другом. Это не значит, что украинцы не должны отмечать голодомор. Странно, что в России не отмечают. Нету никакого на государственном уровне поминовения миллионов этих крестьян русских, в том числе и прежде всего, ну, просто по процентному отношению, хотя и там и татар хватило, и все по всем прошлось. Ну, скажем, назовем это миллион граждан России, которые легли в могилу стараниями советской власти, которая их морила голодом, которая занималась там всяким разным раскулачиванием, расказачиванием и прочими разными интересными экспериментами. И то, что там где-то в Украине стоят памятники голодомору, странно, что на Красной площади мавзолей не стоит, а памятник миллионам крестьян, так сказать, сошедших в могилу во время коллективизации, не стоит. Хотя это ведь колоссальный геноцид на самом деле. Но это все было забыто, потому что если мы начнем говорить, что были преступниками коммунисты, были преступниками чекисты, то так мы далеко зайдем. А жалко, что не зашли, потому что если бы зашли далеко, никакого Владимира Владимировича Путина на горизонте бы не было. Потому что он как раз был выходец из той организации, которая ко всему это была причастна. Если бы хотя бы, ладно, бог с ним и КПСС, в конце концов, в конце своей дурацкой истории это была уже просто сборище подхалимов, приспособленцев и, в общем, и комсомол такой же. И идейных там было мало, и они все были, в общем, не могли сказать, слушайте, никто ни во что не верил, мы просто карьеру делали. То КГБ, вот это какая-то была все-таки другая организация, пусть бы они КГБшников иллюстрировал, господи, ну всего лишь. Причем иллюстрация это же не смертная казнь, не расстрел. Это просто люди должны были не заниматься государственной должностью. Вот мой, так сказать, дядя, он тоже до 91 года служил там, а потом вот в 91 году ушел и все, и занимался бизнесом, и никогда больше нигде не состоял, не привлекался и так далее. Ну, значит, ну, нашел себя в бизнесе, не обязательно же сидеть-то. Ты же давал присягу Советскому Союзу, служил ему, Советский Союз развалился, развалили хорошо плохие люди. Что ж ты побежал служить тем, кто развалил твою любимую страну? Потому что ты приспособленец, ну, вот почему. И они все эти приспособленцы преспокойно, значит, пересидели крах своей любимой родины, как они сейчас нам рассказывают, сидели тихонечко, лезли везде, где можно, внедрялись. А потом, когда чуть-чуть, так сказать, ситуация поменялась, они как крысы изо всех щелей повылазили. И вот мы теперь видим, что нами правит человек, который по большому счету после 91 года вообще не должен был быть никем краше какого-нибудь юрисконсульта в какой-нибудь ООО. Каким вице-мэром? Какого Петербург? Где-нибудь в маленькой фирмешечке у своих дружочков он должен был сидеть и доработать до пенсии, и сейчас там где-нибудь вот сидеть кроссворды разгадывать. Это все, на что он должен был быть способен. Как это, собственно, произошло с его коллегами там в Восточной Европе и так далее. Ну и что, разогнали Шарашкину контору, всех уволили, минимальную пенсию выдали, и пожалуйста, и до свидания. Хотите, идите работать. Не хотите, не умеете работать, ну, ваша проблема. И только у нас человек, который заведомо ни на что не способен и не годен, оказался сначала вице-мэром, потом каким-то там чиновником, опять же, потом директором ФСБ, премьер-министром, президентом. Вот этот главный порог 91 года, который, конечно, главный урок, который надо выучить и не забывать, что если это все ужасная трухлявая вонючая диктатура рухнет когда-нибудь, ни в коем случае, конечно же, нельзя доверять переустройство нашей страны людям, которые все это время сидели в каких-нибудь теплых кабинетах, а потом выйдут и скажут, ну, знаете, мы руки в кармане, а теперь мы, значит, у вас опыта у всех нет, а у нас опыт есть, потому что мы же вот сидели там где-то в Ютубах все, значит, ерундой занимались, да. Вот коммунальным хозяйством руководили. Ну и что, Путин плохой, а мы хорошие, поэтому давайте за нас вот все голосуйте быстренько, значит, и мы вам построим новую Россию. Потом не надо удивляться, если через несколько лет новая Россия снова будет чудесным образом похожа на вот то, что сейчас происходит. Потому что, как говорил покойный Виктор Степанович Черномырдин, да, что не строим, все равно получается КПСС. Но он еще был, так сказать, комплементарен, да, потому что выяснилось, что этот процесс завел куда гораздо дальше. И вот это главный урок, мы его должны вынести. Не надо поддаваться на эти истории, кому мы выбирать будем, кто будет, где мы возьмем этих людей, почему вот мы вот должны выбирать непрофессионалов, когда у нас есть такие хорошие хозяйственники, которые хозяйствовали и дохозяйствовали. Не надо этого слушать. Вот в 91 году послушали. Причем все послушали. И Ельцин сам был из хозяйственников, хотя, предположим, у него был какой-то порыв реформаторский, у тех, кто вокруг него был. Но это все очень быстро завязло в грязище. Почему? Ну, уже ты это прекрасно помнишь. Все те, кто борцы с советской властью, диссиденты, какие-то сторонники обновления радикального, их очень быстро вытеснили вообще отовсюду. По-моему, только Сергей Адамович Ковалев какое-то время, ну, довольно долго был правозащитником.
Ну, он уполномочен был по правам человека, да. Я с ним был в одной фракции, но там уже он же лишился этого поста в период войны в Чечне, и, естественно, так сказать, он не составлял какой-то значимой позиции. Вот,
я просто всегда это привожу как пример того, какую самую важную должность в обновленной России постсоветской, антисоветской заняли борцы с советской властью. Ну вот, ну вот, Ковалев какое-то время посидел на посту уполномоченного, все. Там, может быть, какие-то судьи поменялись, там нет, те же судьи, которые судили диссидентов. Абсолютно. И даже вошли в...
Да, Лебедев, председатель Верховного суда с конца 80-х, который судил, кстати, Феликса Светова, отца Световой, так сказать.
Не только он. Там, при Ельцине, по-моему, Верховный...
Да, много-много-много.
То есть просто никого никуда не девали. Остались те же судьи. А судьи, вот сейчас, что у нас происходит с нашим судом, мы видим. А почему это происходит? Ну, потому что советские судьи, они остались, и они вот эту заразу из советского суда, который, по сути, был всегда на постойке смирно перед партийным, перед политическим начальством, они всю эту заразу втащили в суды Российской Федерации, и вот мы это получили. Отсюда вывод только один. Конечно, надо от всей этой дряни избавляться. Конечно, не надо там бредить какими-то кровавыми банями и прочими, но совершенно очевидно, что из управления государством эти люди должны быть убраны. 91 году не убрали и получили 93 год, а потом получили Путина. Или еще один тоже интересный момент, который, например, меня всегда очень интересует. Вот 91 год, ты вспомни, да? Запрещают КПСС. Ну хорошо. Потом через некоторое время Зюганов регистрирует бренд КПРФ. Я все время думаю, а вот если бы, предположим, хватило мозгов и сказали, нет, слушайте, в ближайшие 20 лет в России партии с названием коммунистической не будет. Не потому, да. Не потому, что мы просто запрещаем левую идеологию, бог с ними, коммунисты могут быть. Но просто вот этой вот партии с названием коммунистическая партия быть не должно. Называйте как хотите, левые социалисты, там, я не знаю, рабочая, социалистическая, радикальная какая-нибудь там, не знаю, троцкистская, маоистская партия. Пожалуйста, все что угодно. Но потому что бренд коммунистическая партия, он опасен тем, что за него голосуют люди ностальгические настроены. И то, что позволили Зюганову этот бренд приватизировать, создало все остальные проблемы. Например, казус 96-го года. Потому что если бы Зюганов был председателем не какой-нибудь коммунистической партии Российской Федерации, а какой-нибудь социалистической, единой, там, я не знаю, обновленной, народной, демократической там, партии России, он бы вечно набирал 2-3% на всех выборах, его бы знать никто не знал. Потому что сам по себе из него вождь никакой. Но ему позволили приватизировать бренд Компартии, он взгромоздился, залез в российскую политику, засел в Думу, и потом началась вся эта ужасная история. Мы боимся страшных коммунистов, они сейчас устроят нам реванш. У меня только всегда был один вопрос. А вы зачем ему подарили-то этот бренд? Не надо
было. Он и должен был. Зюганов и нужен был как конкурент Ельцина, что он и выполнил эту функцию в 96-м году. Он же и...
Да, да.
Понимаешь?
Те люди, которые нам сейчас рассказывают, понимаете, вот в 96-м году фальсифицировали выборы, а иначе бы к власти пришел Зюганов.
Пришли коммунисты, да.
Сами вырастили, его же не могло и не быть. Его даже и не должно было там быть. Во всяком случае, в таком виде. Потому что вы ему позволили приватизировать бренд, который 70 лет, значит, что называется, промоутировался всеми силами. Вы ему его подарили. Естественно, он на нем въехал в большую политику. Не должен он там был быть. Там должны быть другие люди. То есть, условно, в 96-м году при нормальном развитии событий Ельцин должен был конкурировать с гораздо более радикальными молодыми
какими-то. Ну, конечно. Конечно.
То есть, нормальная стратегия. Вот пришел Ельцин, который, он уже пьяный, он уже старый, он всем надоел, все уже поняли, что у него энергии не хватает на реформы. И его должны были с ним конкурировать кто-то, кто говорил, вы плохо руководите Россией, социальная политика черти какая. Ну, типа, какой-нибудь там, как это было в Восточной Европе, там в форматах Качинский, нет, не Качинский, помнишь, был этот польский президент?
Да, Квасневский.
Квасневский. Нормальный был польский президент, хоть и из бывших комсомольцев, но он никуда Польшу, так сказать, не завел там, да, в тот момент. То есть был, то есть какой-то такой европейского типа, может быть, слегка розоватый, но точно не из вот этой вот когорты. Но нет, нам же, так сказать, притащили, а может быть, и не розоватый, может быть, наоборот, это был бы какой-то еще более радикальный либерал, который говорит, нет, давайте доведем до конца реформы и будем жить лучше, а потому что из-за ваших половинчатости, нежелания там приватизировать «Газпром» и так далее, у нас тут какая-то ерунда происходит. Но этого не получилось. А почему? Потому что в 91 году решили ничего этого не делать. Компартию запретили, но не до конца. Иллюстрацию не проводили.
Да, по сути, ее запрета-то не было. Конституционный суд принял половинчатое решение, а КПРФ себя объявила наследницей КПСС. Ну, российской компартии. Полоскова, который был в Верховном Совете. Так что тут не было как бы их преемственности. Она была идейно... политическое, не организационное. То есть им не это надо было там имущество партии.
Украли бренд. Ну, то есть реально.
Украли бренд, да.
Владимир Вольфович Жириновский украл бренд либерально-демократической партии у людей, которые гораздо больше, чем он, имели основания называться либералами и демократами. И испоганил, да, эти оба слова, там, как смог. То, в общем, как, Геннадий Андреевич Зюганов украл у всех, так сказать, настоящих, можно там к нему как угодно относиться, коммунистов, украл бренд Компартии. Может, там какие-то люди бы и хотели создать Компартию, но им говорили, нет, никакой Компартии не будет, а вот это вот православие, сталинизм и низкопоклонство перед, значит, всем советским, и бесконечная эксплуатация пожилого населения, которому на ностальгии предлагали выбирать в 90-е годы кого попало, потому что там в списке тоже кого только не было у КПРФ, они там и продавали мандаты, и что угодно делали. Ну, на ностальгии у них все хорошо получалось. Типа, давайте за старое, давайте за Ленина, за Сталина, за советскую власть, проголосуем за банкира какого-нибудь там, который у нас тут в списочке окопался. Это все безобразие, но, конечно, вот из-за того, что в 91-м году не дали выяснить отношения всех со всеми. Но я уж не говорю, конечно, самый тоже интересный момент, что не стали переизбирать парламент. Это вообще удивительная история, конечно, что избирается парламент еще по советским законам, при Советском Союзе, при КПСС, при КГБ, при МВД, при вот этом всем. Потом, значит, это все в 91 году исчезает, разваливается. А этот парламент продолжает заседать и принимать законы для Новой России. Очень странно, а почему? Чего его не переизбрали? Если бы устроили выборы новые, вот опять же тебе, как человек, ты меня старше, ты помнишь все эти события, как...
Я был депутатом, но не советского, а вот Первой Государственной Думы, поэтому, ты конечно...
Помнишь, что если бы объявили перевыборы всех органов власти осенью 91 года, да там ни одного коммуниста не избрали просто. Их бы оттуда гнали санными тряпками, учитывая тогдашнюю их репутацию. И...
Федор, и он сам, Ельцин, как только 21 числа он пришел к полноценной власти, взял на себя полномочия, потом, которые передал Путину, в Российской Федерации он начал назначать губернаторами первых секретарей обкомов. Да. Это же известная история. Ну конечно. Как же, у них опыт, они и так сейчас ведут хозяйственную деятельность.
Он понимает, что это его понятные ему люди. Это понятная ему публика.
Понятные люди, конечно.
С которыми на одни съезды КПСС ездил. Как можно людям доверять выбирать губернатора? Вот выбрали Бориса Ефимовича Немцова, так сказать. Потом еле, так сказать, избавились. Да? А в других регионах отлично все. Каких-то набрали старых, так сказать, партийных товарищей. И они чудесненько там сидели. Это Ельцин, да. Вот сейчас нам почему-то все бросают вину, что вот вы любите Ельцина. Ну за что же его любить-то? Надо...
Конечно.
Важное, что появление Путина... как наследника Ельцина, оно, конечно, к нему...
Оно перечеркивает все, даже то, что было более или менее хорошего, потому что нам есть кому предъявить. Потому что вот эти попытки отделить сейчас Ельцина от Путина путем того, что, ну, он же не хотел этого всего. Откуда мы знаем, хотел? Он ушел, сошел в могилу, ничего не сказав. Он прожил при Путине еще 7 лет долгих, да? Значит, он мог... Но он же уже умирал, у него вот эта проблема была с сердцем, он мог сказать, да, я ошибся, все, да. Дальше уже без меня, как хотите ко мне относитесь, но я ошибся, это была ошибка, этого делать было нельзя, вы на будущее больше ошибку не совершите. Да. А это раз, а во-вторых, ну простите меня, выгодоприобретателями от прихода Путина стали его дочь Татьяна Дьяченко, Юмашев, который до последней минуты был сейчас вот до войны советником Путина, понятно, общественным, он стал миллиардером, у них расследование Навального было про эту компанию в Алтане с этими высотками. Так, а что они потеряли-то, вот ельцинская семья? Они только приобрели, им построили этот Ельцин-центр. Ну хорошо, Ельцин-центр собирает в себе там интеллигенцию, так далее. Не в этом вопрос. Но говорить о том, что, значит, Ельцин вообще не несет никакой ответственности и нет связи между нынешней властью и его, ну, простите, события все последующие доказали абсолютно и совершенно обратно. Это как раз прямая связь. И даже то хорошее, за что можно было быть обязанным 90-м годам и отчасти самому Ельцину, оно этим перечеркивается. Этого ничего хорошего больше не осталось. Ему нету.
Нет, вот. Этого ничего нет, потому что Ельцин не хотел создавать никакие институты народовластия, которые помешали. Почему? Вот опять же вспомним историю Петербурга. Там был Петросовет. Марина
Ленсовет.
Да, Ленсовет еще тогда. Ну и Петросовет он потом, конечно,
перевел. Ну да, потом стал. Да,
ну вот он до 93-го года, у Собчака была большая проблема. В попе сидела большая заноза. Потому что перестройки в Ленинграде понаизбирали в совет городской всяких разных Марин Салье и других замечательных людей, которые пушкались там постоянно, значит, что-то расследовали. И писали статьи, что полковник Путин, значит, пропустил по метру, значит, Ленинград, да? А что с ними делать было? Непонятно. Вот оно, народовластие. Вот людям дай только избирать, они вот понаизбирают. Вам тут полный совет правдолюбцев каких-то. И только и в 93-м году, пока Ельцин там расстреливал танками и боролся с красно-коричневыми, под шумок по всей стране распустили вот эти вот органы. Я, кстати, говорил, да, то, что там, конечно, не везде и не всегда были хорошие советы, и там было, в большинстве случаев они, конечно, были ужасны, но все-таки на волне перестройки, потому что советские выборы, как ни странно, во многих случаях были, может быть, даже последними.
Свободнее, да.
Ну, потому что там не было больших денег, и там люди на порыве голосовали за новые имена, за новых людей, за программы и так далее. И вот от этих всех людей в 93-м году избавились. Ну, их всех разогнали. И многие из них потом больше никогда уже во власть не вернулись, потому что они, ну, в силу ряда там обстоятельств. Кто-то там смог избраться, вот ты избрался в Первую Думу, потому что спохватились, и там кто-то успел. Но в целом...
Потом, даже при мне уже чистки были, будь здоров, я прошел еле-еле, потому что уже администрация президента влияла на партийные списки из лучших побуждений, как всегда.
Конечно, из лучших побуждений, нам не надо радикалов, понимаете?
Зачем? Именно так.
И вот радикалы, которые
будут нам... Там, знаешь, как было? Давайте с губернаторами посоветуемся. Можно ли вот этого товарища список ставить? Вот
как это происходит. Будет, понимаешь, будет раздражать, ссорить нас, так сказать, с губернатором. А зачем? А естественно, губернатор какой-нибудь коммунист недобитый, он, естественно, говорил, слушайте, ну не надо вот этого. Давайте вот тут товарищи вот этих.
Так и было.
Хозяйственники. В итоге у нас получилось полная дума хозяйственники, которые потом хозяйственники и прохозяйствовали. Это все вещи, которые надо помнить и проговаривать. И даже, опять же, и проблемы Украины, они оттуда же родом, потому что там ведь тоже какого-то особого, скажем, обновления какое-то, там стало происходить уже не так давно. А первые там сколько лет, 10, наверное, пока там правил Кучма, собственно говоря, там ситуация, я так понимаю, была немного лучше и мало отличима. Та же самая партийная какая-то верхушка, которая там, значит, вот сидела и думала, что так все и будет двигаться дальше. Они потеряли время, которое можно было потратить на превращение Украины в европейскую, демократическую, развитую современную экономику. Потому что они другим занимались. Они были советские начальники, они ничего такого не умели и не хотели. Они как могли возрождали вот по лекалам Советского Союза чего-нибудь там, что они считали важным. Это просто потерянный год в каком-то смысле. И не только там. Вот. Но Украина, она, так сказать, пошла своим путем, и сейчас понятно, что там от этой всей постсоветской элиты ничего не останется, потому что там уже на вот этой всей истории с войной, там сейчас появится совершенно другая элита, которая будет из другого теста. И померкли уже где-то все и Порошенко, и Тимошенко, и не видно их, и не слышно, и слава богу, что называется. Да? Это люди, которые там десятилетиями занимались деляжничеством на заднем плане, дружат то туда, то сюда, то дружим, то не дружим, то деньги делим, то деньги воруем. Очень понятные и привычные люди там для Владимира Владимировича Путина. Но в России, к сожалению, вот никакого возможности для обновления не случилось, потому что когда, может быть, все это и надо было делать, вот тут Путин все окончательно придушил, потому что выросли поколения непоротые, выросли поколения, которые родились в 90-е, которым в школе рассказывали про демократию, про свободу, которые видели все эти выборы свободные в 90-е годы в детстве. Они к 10-м годам, где-то к 2000-м, вышли, взрослели, стали пытаться заниматься политикой, влиять на что-то, куда-то там они пытались лезть. И тут Владимир Владимирович стал просто отрывать всем бошки. И вот мы под конец нашего текста разговора, да, дошли до прошлого года, что в прошлом году, по сути говоря, вот многие, я часто это говорю европейцам, многие думают, что что-то страшное случилось 24 февраля, небо упало на землю. До этого вроде как все нормально было, более-менее. А тут что-то прям случилось страшное такое, ой, какой кошмар. Что же там случилось? Почему Путин такой злодей? И как так вот произошло? Так Путин давно был злодей. И об этом говорили, об этом еще Борис Ефимович Немцов говорил, черти когда еще, если учесть, что его убили в 15 году, а говорил он до этого раньше. То есть, в общем-то, уже к убийству Немцова было совершенно понятно, кто такой Владимир Ильич Путин, а что он способен. А в 20 году, когда он попытался отравить Навального новичком и, так сказать, сделал это буквально на глазах всего мира, стараниями своих криворуких и туповатых, так сказать, исполнителей, уже не должно было быть никаких вопросов. Вот эти все санкции, которые сейчас вводятся, последние месяцы, они должны были тогда быть введены. Вот тогда ну, надо...
Разумеется, конечно.
Вот вы, сказать, понимаете, страна террорист, вы рассылаете убийц по миру, то Скрипалей, то Хангашвили убили, то своего Навального, собственного там оппонента отравили. Вы террористы. И надо было вводить санкции вот эти все тогда, и тогда, может быть, никакой войны бы с Украиной не было, потому что уже не до этого Путину было бы к концу прошлого года, он бы был уже весь связан по рукам и ногам, и ему было бы не до подготовки к войне. Но ему дали возможность подготовиться, несмотря на его поругали, конечно, его обругали, и там ввели какие-то даже санкции, но теперь мы понимаем, насколько они были ничтожны. Какой можно ждать итог от тех санкций, если даже эти санкции, которые уже введены, и то до сих пор еще не оказали столь мощного эффекта, чтобы остановить Путина? Вот где, о чем надо думать. Ну и, конечно, вот эта вся история, которая началась в феврале с войной, она тоже уходит корнями в попустительство, потому что все эти годы все это вызревало, все это происходило на глазах всего мира на самом деле. Можно сколько угодно обвинять там всех жителей России, что они плохие, есть такие сети. Но ведь это видели все. И этому человеку Путину пожимали руки на международных саммитах до самого последнего времени. И никто ему не говорил в лицо, что ты незаконно избран, хотя все кричали про незаконные выборы, фальсификации. И ничего, приезжали на выборы Госдумы, комиссии Евросоюза, говорю, да нет, законно прошли выборы, очень хорошо, там все. И эти засранцы сидели в Европарламенте, Петры Толстые, и там с трибун несли чушь. Коллеги приехали, понимаете, то есть избранный законно депутат. Хотя, опять же, уже в 2011 году, в декабре было понятно, чего стоят все парламентские выборы в России, если у кого-то были какие-то сомнения, да. Но все это сходило с рук. И вывод это очень простой, вот под конец, да, что в 91 году надо было быть жестче. И надо было, когда советская система рухнула, в том числе и Западу, который оказывал финансовую помощь и Ельцину, и так далее, и советскому правительству, и другим республикам бывшего СССР, надо было сказать, нет, ребят, давайте-ка вводите в правительство тех, кто действительно боролся с советской властью. Давайте, открывайте шлюзы и пускайте во власти, в политику тех, кто действительно боролся, кто страдал, кто голодал, кто там, у кого на советскую власть зуб есть. Потому что люди, которые даже отсидели немножко, а уж тем более те, кто отсидели много, эти люди не простят. Они вот, им не свойственно закрывать глаза, говорить, ой, да ладно, все винаты, все... время такое было, что теперь? Нет уж нет. Кто-то сидел в тюрьме, а кто-то в это время сажал в тюрьму. И вот это какие-то разные люди с очень разной биографией. Я надеюсь, что мы, конечно, все должны быть бдительны. И если когда-нибудь доживем до прекрасных времен, когда вся эта путинская конструкция рухнет, вот тут, конечно, этот урок надо не забывать. И требовать буквально всем, кто тогда будет, так сказать, жив-здоров и иметь возможность требовать, не спускать никому вот этого всего. Вот это все наше благодушие, добродушие 91-го года, радость восторженная, что наконец-то все рухнуло, теперь заживем по-новому, оно вот кончилось и 93-м годом, 96-м, и 14-м, и прочим, и вот сейчас этой войной. Это все, вот смерть затянувшейся Советского Союза, то есть это зомби все лезет и лезет из могилы, и все убивает и убивает людей. Надеюсь, что когда-нибудь это все-таки остановится.
40 тысяч человек нас смотрят, больше 13 тысяч поставили лайки, мы 56,5 минут в эфире. Я напоминаю, что буквально через час с небольшим у нас будет такой эфир с Алексеем Арестовичем, он там вернулся. Поэтому те, кто сейчас в чате находится, я вам напоминаю, что будет эфир с Алексеем Арестовичем. И кнопки я все покажу именно в нем, потому что... это будет уместно, так сказать, поскольку там есть вопросы, их касающиеся. Те, кто просит об этом, просто не хочу занимать этим время сейчас прямо. И что еще важно, значит, пожалуйста, подписывайтесь таки на канал Фейгин Лайф и на канал Федора Крашенинникова в описании к этому видео. Пожалуйста, тоже. Но вот смотри, в самом конце, буквально на следующие минуты, все-таки вот еще несколько выводов относительно войны. Вот я выскажу такое соображение, что война, ты прав, действительно является, ну, каким-то финальной, акматической, что ли, фазой распада Советского Союза, как это ни странно слышится, через 31 год, но это именно так, потому что нужно было все-таки столкнуть, да? Вот наследника именно вот этого имперского реванша с новым, большим, значительным, самым значительным после России национальным государством, которое выбрало совершенно другой путь. И, кстати сказать, почему, собственно, не соскользнула именно Украина? Потому что она резко выбрала две очень важных вещи. Это национальное государство, национальное строительство, чего не сделала, кстати, Беларусь. Помимо того, что Лукашенко, она не сделала. То есть, белорусского национального государства не возникло. Возник неосовок такой, да, неосоветская модель, которая должна, ну, такая колхозная модель, и позволяла 9-миллионная страна, вот, допустила, что вот именно в таком виде она сможет, недолго находясь в таком промежуточном состоянии, вернуться к этому состоянию и уже в нем существовать уже почти тоже скоро 30 лет. Это один момент. И второй момент, помимо, значит, столкновения имперства и национального государства, которое лишено как раз Украины в этих всех имперских намерений, им чужие земли-то не нужны были. В этом-то вся особенность. Они не собирались ни воевать, ничего, поэтому армия-то всю фактически, так сказать, оружие распродавалось, коррупция была и так далее. Но есть и вторая очень важная вещь. Да? Все-таки в отличие от всех остальных вот славянских республик, именно Украина несмотря ни на что, захотел вестернизироваться, захотел стать западной страной. Да, не сразу, да, с какими-то поворотами назад, в бок, в кривь, в кость, но там было ясно, что мы Европа, мы идем к Европе. И, собственно, именно этот путь оказался неприемлемым. Ну, сейчас Беларусь вообще не берем, да? А, так сказать, для Москвы этот путь оказался неприемлемым, потому что там создавалась система, хоть и очень специфической, со всеми зерками, политической демократии. Там, где власть меняется, кстати, единственный, кто два срока занимал пост президента, это Кучма. Все остальные, один срок и все. Один даже не досидел, Янукович сбежал. То есть все менялись, потому что общество было настолько сильным в этой внутри системы национальных ценностей, национального государства, что оно просто не считало, что есть какая-то сакральная власть, которую надо во что бы ни стало хранить. Если бы Кучма, конечно, там рядом всяких политических разного рода ходов не добился этого второго срока, он вполне мог его проиграть, он сам себя тоже вырастил. Ему противостоял Симоненко. Ну, конечно, выбирать Симоненко, главу коммунистов, или же выбирать хоть и советского чиновника, но производственник, он все-таки был мощный хозяйственный деятель, директор завода, выбрали все-таки вот это, да, хозяйственный управленец вот такой, да, вот хозяйственник. Вот, и это главная вот разница.
Да, время закончилось, но мы бы с тобой еще поспорили об этом, потому что мне-то не кажется, что национальное государство – это такой хороший вариант. Вестернизация – да. Европа ушла от концепции национального государства, концепции гражданской нации. И я думаю, что и Украина к этому
придет. Но она пережила период национального государства. Развалившийся Советский Союз, он не дал этой возможности сразу перейти к европеизации европейской нации. А как это сделать? Это надо сразу забирать.
Европейской гражданской нации. Я думаю, что Украина минует быстрый период этого нацбилдинга, потому что это все-таки довольно архаично. Ну, посмотрим. Это им решать. Но я бы не хотел, чтобы Россия шла через этот период, потому что это очень тяжелая ситуация. И в 21 веке создавать...
Она не сможет перепрыгнуть сразу в европейскую нацию. Она не сможет стать частью большого европейского пространства. Ее не пустят.
Давай попробуем об этом поговорить в другой раз, потому что это совсем другая, очень тонкая тема. Давай. Рад был тебя слышать.
Да, видите, да.
Еще раз с получением награды.
С кнопочкой, да.
Хорошо.
Да, с кнопочкой. Да, всем пока. Значит, 40 тысяч, почти 41 тысяча нас смотрела. 15 тысяч поставили лайки. Пожалуйста, распространяйте ссылки на этот эфир. Увидимся, еще раз об этом поговорим более подробно. Я думаю, хорошая предпосылка для разговора. Федор, пока.